Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Зачем к проблеме нехватки воды на полуострове подключают и российских военных? Стала ли российско-грузинская война уроком для украинских политиков? И зачем в Фаросе создали фальшивую станцию скорой помощи?
Добрый вечер на 105.9 FM, Крымский вечер от радио Крым Реалии. С вами Александр Янковский, Екатерина Икреча. Слушайте нас на 105.9 FM и смотрите наши трансляции на YouTube и Фейсбуке на каналах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте, и у вас есть шанс попасть к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер телефона для звонков из Крыма 8 810 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 3118. И мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России мэр Ялты Алексей Челпанов торжественно открыл в Фаросе пункт скорой помощи, который не работал 27 лет, между прочим. Через несколько дней исчезли не только машины скорой, но и табличка. Об этом пишет севастопольское издание «Примечание». В поселке Фарос на южном берегу Крыма осталась амбулатория с одним врачом. По большинству вопросов жителям приходится ездить в Большую Ялту, где им не всегда удается попасть на прием. Дошло даже до того, что житель Фароса выбросился из окна ялтинской поликлиники, отчаявшись получить государственную медицинскую помощь.
Напомним, что вот 18 июля Алексей Челпанов, он встречался с жителями Фароса и пообещал решить проблемы поселка, которые не решаются годами. Одна из них – отсутствие необходимой медицинской помощи. А уже 2 августа Челпанов принял участие в торжественном открытии опорного пункта скорой помощи. По его словам, долгожданный пункт скорой в Фаросе удалось открыть на условиях государственно-частного партнерства. Частники якобы выделили помещение, где будут работать водители, фельдшеры и врачи, откуда прибыли. Были два новеньких автомобиля скорой помощи, не уточняли.
Ну и пользователи Фейсбука, значит, могли прочитать, что Челпанов написал у себя на страничке: «Теперь жители и гости поселка и соседних населенных пунктов будут более оперативно получать медицинскую помощь специалистов этой экстренной службы, а для ее сотрудников созданы все необходимые условия для работы благодаря комфортно оборудованному помещению».
Но на этом история не закончила. Журналисты примечания выяснили, открытие пункта скорой помощи в Фаросе было просто-напросто имитацией. «Эту подстанцию в Фаросе открывали еще пару лет назад», рассказал шофер скорой помощи Алупкинской подстанции Андрей Дуброва. «Там стоят машины, которые никуда не выезжают. В СМИ уже писали, что местные жители туда обращались, а им отказали в помощи. По словам сотрудников Алупкинской скорой, открытие пункта в Фаросе неосуществимо, потому что там работать просто-напросто некому». И тогда журналисты специально приехали в Фарос и осмотрели этот опорный пункт скорой помощи. Помещение было заперто, машин не обнаружили, врачи и другой персонал тоже.
Ну, собственно, в Алупкинской скорой, так называемые две кареты, которые обслуживают 50-километровый берег, им рассказали, что открытие пункта в Фаросе чиновники имитируют уже не первый раз, оказывается.
То есть, в принципе, можно такого же открытия ожидать и в следующем году, и через год.
Ну, это замечательно, очень удобно. Открывать можно сколько угодно, и скорой помощи, садиков и школ.
Мы к следующим темам. Чек за коммуналку в Крыму обогнал инфляцию. Сейчас для начала такая вводная информация. Жители соседней России стали больше платить за коммунальные услуги. Средний чек за жилищно-коммунальные услуги за первые 6 месяцев 2018 года вырос на 10,6% по сравнению с первым полугодием 2017 года, что превысило инфляцию в 5 раз. Как пишут российские «Известия», об этом свидетельствуют данные опроса банков из топ-30 клиентов, которых оплачивают через них коммунальные услуги. Но вот, значит, Южный федеральный округ, в который Россия включила и аннексированный Крым, стал вторым по росту платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги. Средний чек вырос на 29% и составил 1869 рублей. Это почти 800 гривен. Для сравнения, в 2017 году фактический рост размера заработной платы за коммунальные услуги составил 3,87%.
Ну и следующая тема достаточно интересная, важная, как и все, конечно, что озвучим в нашем эфире. Так вот, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минприроды России до 10 сентября разработать программу ликвидации дефицита воды в Крыму. То есть, понимаете, все, почему никак не становилось на свои места и не решалась проблема, потому что, очевидно, премьер-министр не поручал разобраться.
То есть вот он прилетел в Крым, да, посмотрел, нет воды. Услышал, ему сказали вам, господин Медведев, у вас
помыть.
В душе, да, или руки, вы, извините, уже в Москве помоете, потому что в Крыму, наверное, есть проблема с водой. И вот он решил, да?
Да, вот так вот. Ну, в общем, это программа ликвидации дефицита воды в Крыму. Такой документ опубликован на сайте российского правительства был в среду 8 августа. В соответствии с поручением Минприроды должно сформировать рабочую группу, в которую войдут в том числе представители Минобороны, Росатома и Российской академии наук.
Интересно. То есть и Министерство обороны. Кстати, Медведев также поручил Министерству сельского хозяйства совместно с российским правительством Крыма до 25 сентября разработать меры для стимулирования развития агропромышленного комплекса полуострова. На самом деле, вот в этой всей ситуации даже интересно не то, что там Медведев говорит о том, что надо это как-то проблему решить, потому что подконтрольные Кремлю чиновники, они достаточно много об этом говорят, а эксперты, ученые, практики, они в нашей студии уже неоднократно заявляли о том, что решить эту проблему без днепровской воды невозможно. Но тут ведь вот что интересно. Дело в том, что в эту рабочую группу также рекомендуется включить представителей Минобороны или приказывают включить представителей Минобороны. И уже появилось сразу несколько мнений, почему там могут быть эти самые представители Министерства обороны. Почему они включаются, представители российской армии, туда для решения якобы вопроса с водоснабжением Крыма? Мы сейчас попробуем получить версию ответа у Ларисы Волошина, крымского публициста и телеведущей. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Лариса, на ваш взгляд, вообще включение представителей Министерства обороны в эту рабочую группу, которая якобы должна решить проблему водообеспечения полуострова, с чем оно связано?
Ну, во-первых, могу нас всех поздравить с тем, что оккупационные власти наконец признали проблему. Потому что я хочу напомнить, что за весь этот период, несмотря на то, что в Киев регулярно ездили лоббисты, которые ратовали за то, чтобы в Крым пошла вода, официально оккупационные власти отрицали факт дефицита воды. Так, например, ну, буквально недавно, 19 числа, оккупационный госкомитет по водному хозяйству сказал, что у них достаточно воды, на курортный сезон они все обеспечены, и что водохранилища, пусть не полные, но людям водички хватит. И тут выясняется, что, оказывается, у них дефицит. Так что поздравляю нас всех. Я думаю, что, в принципе, ситуация с водой, это то, о чем говорят украинские эксперты, это уже достаточно долгий период в Крыму является большой проблемой. Мы видим о том, что происходит засоление почв. Мы слышим о том, что водохранилища пусты, что качество воды существенно упала. И причиной этому является не отсутствие днепровской воды. Потому что по данным как украинских, так, кстати, и крымских экспертов, воды в Крыму для нужд населения достаточно.
А в чем тогда причина?
Это причина, воду потребляют в огромном количестве. Во-первых, военные заводы, это те заводы, которые принадлежали в свое время Фирташу, по слухам, он их уже продал, либо сменил собственника. И эти заводы потребляют огромное количество воды. Более того, продукция этих заводов идет для российского военно-промышленного комплекса. Поэтому фактически это в Крыму куется то оружие, которым потом угрожают Украине. Вторая причина – это то, что в Крым завезено огромное количество людей. По данным украинских экспертов, например, Майдан закордонных справ называет цифру уже в миллион. И мы понимаем, что мы знаем о том, у нас есть данные о том, что в Северном Крыму, в районе, например, аэропорта, в аэродромах военных, в Джанкое. Там строятся новые поселки. Новые, абсолютно с нуля, комфортабельные поселки для российских военных и их семей. Вот всем этим людям очень нужна вода.
А, Ларис, как вы думаете, как эта будет проблема решаться, вот которую теперь уже признали, в том числе даже на уровне премьер-министра России?
Ну, одна из версий, которую выдвигают украинские эксперты, и я с ними согласна, что то, что происходит сейчас в Азовском море, фактически блокада, это как раз попытка принудить Украину пойти на переговоры по воде. Но опять-таки, я еще раз напоминаю, Российская Федерация всегда делала вид, что она не будет говорить с Украиной на эту тему. Поэтому они и действуют такими гибридными методами, потому что прямую к нам никто не обращается. возвращался. И военный путь, я помню, помните, был такой страх среди украинцев о том, что о коридоре в Крым, о том, что российская армия может двинуться в наступление, но в данный момент этого не стоит опасаться. Но, с другой стороны, я думаю, что будет продолжена блокада, будут...
Морская, вы имеете в виду, да, вот на Азовском море?
Да, портов в Азовском море. Будут попытки давить на Украину с помощью политических узников, которых в Крыму в достаточном количестве, и Россия будет пытаться кулуарно, во всяком случае, обменять их на воду. И опять-таки мы понимаем, что украинские эксперты, очень многие, и спикеры тоже будут пытаться создать внутри Украины определенную иллюзию, идею, что Украина должна отдать туда воду. На самом деле делать этого все-таки не нужно, потому что если Украина даст туда воду, то первый, кого она поддержит, это российскую милитаристскую машину, чего делать все-таки не стоит, потому что это как раз ухудшение состояния граждан. А то, что мы должны делать, это поднимать вопрос по воде и говорить о том, что хищническим хозяйствованием, то есть бурением запасов водных, подземных, потом милитаризацией Крыма, оккупант наносит колоссальный ущерб экологии, жизни и здоровью украинских граждан. Этот вопрос, безусловно, нужно поднимать.
Понятно. Спасибо огромное. Лариса Волошина, публицист и телеведущая, крымчанка, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим также и о том, что вот господин Медведев, это премьер России, поручил Министерству природы сформировать рабочую группу, в которую войдут представители Министерства обороны, Росатома и Российской академии наук, для того, чтобы решить проблему, уже признанную, да, с водообеспечением Крыма. Кстати, вот крымские журналисты из телекомпании ТВ, мы посмотрели такой сюжет, сейчас вам предложим прослушать фрагмент его, уже рассказывают о том, как вот эти подконтрольные Москве чиновники Крыма, они занимаются поисками альтернативных источников воды на полуострове.
Есть инновационный метод – управляемые осадки. Самолет, пролетая над подходящим дождевым облаком, обрабатывает его особым химическим составом, благодаря чему оно выпадает в виде осадков в определенном месте. Среди сложностей – необходимость правильно просчитать маршрут облака или тучи, а также траекторию выпадения дождя.
Я практически выпал в осадок после прослушивания этого рецепта. Нет, конечно, я слышал о таком, но, наверное, есть и такой как бы фантастический способ получения воздуха для того, чтобы... А можно еще ловить с очком?
Чего только не существует, да. Александр Янковский. У нас в студии радио Крым Реалии 105.9 FM. Присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям. Если вы хотите увидеть, кто же сидит в студии, или кто же гость, или кто же ведущий, да, что здесь происходит, вы можете это сделать. И, кстати, комментировать, задавать свои вопросы. YouTube и Facebook странички Крым Реалии. Подписывайтесь и следите за нашими трансляциями.
Нас даже сейчас смотрят из США. Интересно, да? Не только из Крыма, но и из США нас сейчас смотрят. Вот пишут.
Прекрасно, да. Это, кстати, хорошая рубрика. Пишите от откуда вы, где вы нас смотрите, каким образом, и впервые или постоянно, тоже интересно.
Да, и немножко о том, что было сегодня у нас в утреннем эфире. Напомню, что утренние прямые эфиры радио Крым Реалия вы можете слушать на 105.9 FM, а также на средних волнах в 7.35 каждое утро с понедельника по пятницу. Итак, Катя, что было у нас утром интересного?
Одна из тем – это продажа Крымтелекома. Подконтрольное России Министерство имущественных и земельных отношений Крыма намерено завершить акционирование госпредприятия Крыма «Крымтелеком» до конца 2018 года. Об этом в министерстве сообщили в ответ на запрос ТАСС. В ведомстве добавили, что пока власти Крыма не принимали решение о продаже акций будущего акционерного общества. По словам бывшего президента торгово-промышленной палаты Крыма Александра Басова, в России не спешат связываться с крымским бизнесом, ведь национализированное, так сказать, имущество вызывает вопросы.
Мнение.
В Российской Федерации большинство людей это все-таки здравомыслящие люди, и они понимают, что то, что было кем-либо там приобретено или отобрано незаконным путем, оно вряд ли в дальнейшем будет эффективно использоваться, и стоит ли вообще его приобретать. Вот история с продажей активов Коломойского показала, что нет желающих приобретать ни эти пансионаты, ни эти заправки, которые так и стоят у нас по Крыму. Но нашли одну единственную такую фронтальную организацию, профсоюзы Татарстана, которые приобрели там за миллиард с небольшим один из там или комплекс объектов, но в дальнейшем-то практически ничего не продается, то есть и в основном сейчас это тихо растаскивается.
А вот по мнению эксперта телекоммуникационных технологий Романа Химича, крымским властям придется отдать Крымтелеком за бесценок, если они хотят, чтобы его кто-то вообще купил. А при этом потенциальным покупателем в такой ситуации будет только непубличная компания из России, которая не ведет дела за границей, а, возможно, и вовсе подставная структура.
Скорее всего, есть большая вероятность или там некоторая вероятность, что покупатели, новые владельцы этого имущества, ну, будут хотя бы как минимум более компетентны. Вот будут ли они вкладывать в это деньги, да, это вот большой вопрос. В частности, владение таким проблемным активом, оно интересно в первую очередь на постсоветском пространстве, это выдавить предприятие и потом его выкинуть. Полумертвое или там. Поэтому инвестировать в него сколь-нибудь значимые деньги, ну, вряд ли кто-то захочет.
Это, напомню, было мнение украинского эксперта по телекоммуникационным технологиям Романа Химича. И на самом деле оно говорит, он так бы я бы перевел это, может быть, немножко на человеческий язык, о том, что за вот такой приватизацией того, что было отжато у законных владельцев, да, может стоять просто-напросто желание получить что-либо, какие-то, ну, не знаю, там, строения, провода какие-то, ну, а потом просто-напросто оставить все это крымчану разбитого корыта. И это на самом деле важно, потому что, ну, для многих даже такая вот проводная связь, она остается, ну, важной, социально важной, пенсионерной. Там, да, люди, которые не могут выходить из дома, ну и так дальше. Ну что, мы продолжаем нашу программу. Это не все, что мы хотели вам рассказать сегодня про Крым и события вокруг Крыма, которые происходят ежедневно.
Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее. 105.9 FM и сайт Крым Реалии. Слушайте.
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. И слушайте нас не только в FM-диапазоне, но и смотрите наши прямые видеотрансляции на нашей странице в Facebook. Она так и называется «Крым Реалии». Также на нашем канале в YouTube. Можете это делать прямо сейчас и комментировать то, что происходит у нас в студии. Дело в том, что вот о чем в ближайшие 30 минут мы будем говорить по скайпу с нашим, ну так, дистанционным гостем Олегом Панфиловым, профессором Государственного университета, или из Грузии основатель и директор Московского центра экстремальной журналистики. О чем мы будем говорить? Сегодня, 8 августа 2018 года, 10 лет с момента начала российско-грузинской войны 2008 года. Вот об уроках, выученных и невыученных этой войны, мы и будем говорить с Олегом Панфиловым. Олег, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Слышно ли меня? Все ли слышали, что мы перед этим говорили?
Да. Спасибо большое за приглашение. Я готов выслушать вопросы.
Ага. Олег, я тогда, может быть, понимаете, дело в том, что вот я как крымский журналист, я помню, что даже крымчане были в каком-то абсолютном информационном вакууме. Им было сложно достаточно понять, что же происходило тогда в 10 лет назад в Грузии. Я вот беру небольшую просто, может быть, справочку сейчас информационную зачитаю, а вы скажете, что не так, а что не так. Вот 10 лет назад, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, в Южной Осетии началась пятидневная война между вооруженными силами Грузии и России. Согласно позиции властей России, их действия они назвали принуждением Грузии к миру, были ответом на агрессию Грузии против мирных юго-осетинских граждан. А в Тбилиси, ну, в грузинской столице, и тогда, и сейчас продолжают настаивать на совсем другой версии, что это была спланированная агрессия со стороны России, подготовленная за 6 дней до боевых действий в Южной Осетии, где Грузия решила провести военную операцию в ответ на провокацию юго-осетинских вооруженных формирований. И Грузия считает, что вооруженный конфликт начался не 8, а в ночь на 7 августа, и не с бомбардировки грузинской артиллерии города Цхинвали, а с обстрела юго-осетинской артиллерии грузинского села Авниви, где тяжелые ранения получили два грузинских миротворца из состава трехсторонних миротворческих сил, введенных в зону конфликта летом 92 года согласно Дагомысским соглашениям. Напомню, что у нас на связи Олег Панфилов. И, Олег, а вообще когда началась эта война? 7-8 августа 2008 года или, может быть, гораздо раньше?
Ну, идеологически она началась, конечно, гораздо раньше, еще с первой оккупации Грузии в 1801 году. И вообще Грузия за это время пережила четыре оккупации. Вторая была в 1921 году, когда Красная Армия, несмотря на заключенные между Советской Россией и Демократической Республикой Грузии соглашения, договор о дружбе там, и так далее, и Россия признавала Грузию независимым государством, тем не менее через меньше года напала на Грузию и захватила. Третья оккупация – это 92-93 годы, когда у Грузии было отхвачено 20% территории, это Абхазия и Цхинвальский регион, который по-русски называется Южная Осетия. Ну и, наконец, 2008 год – это четвертая оккупация. Но я еще помню начало вопроса о том, как крымчане или в целом жители Украины оценивали происходящее в Грузии. Так вот, я должен сказать, что, к сожалению, и мои убеждения основаны на исследованиях украинской организации «Промова», которая по просьбе Совета национальной безопасности, я тогда работал в Совете национальной безопасности во время войны, по просьбе нашего совета провели такое маленькое исследование, мониторинг украинских телеканалов на предмет, откуда черпает информацию о том, что происходит в Грузии. Так вот, оказалось, что около 80% всей информации это были российские источники. И поэтому, к сожалению, до сих пор в Украине, ну, в Крыму, наверное, понятно по каким обстоятельствам, до сих пор убеждены, что малюсенькая Грузия, которая 144 раза меньше России, напала на вот этого огромного монстра, вот, а не происходило так, как считала наша разведка, потому что проникновение 58-й армии после учений на Северном Кавказе происходило еще со 2 августа. И вообще трудно себе представить, чтобы, например, если верить российской пропаганде, там грузинская армия напала на мирно спящих в Кинвале, и вдруг в одночасье 58-я армия, 120 тысяч человек и несколько сотен единиц бронетехники вдруг прошли Рокский туннель 3 километра длиной без вентиляции. Ну, это себе очень трудно представить.
Олег, скажите, пожалуйста, это важно очень, да? Вообще, сколько сил противостояло друг другу, да? Сколько было у грузинской армии тогда бойцов? Ну, а сколько тогда было уже у российской армии на территории Грузии?
Спасибо за вопрос, потому что это очень показательная цифра. 120 тысяч – это численность контингент 58-й армии, плюс к этому военная разведка ГРУ, плюс к этому ФСБ, пограничные войска России, плюс к этому различные подразделения МВД России и МЧС России. И противостояла всего 37-тысячная грузинская армия, которая не вся была задействована, была только часть. По крайней мере, тот спецназ, который дошел почти до Джавы 9-8 августа, и которая разгромила штабную колонну генерала Крулева, командующего 58-й армией, который был тяжело ранен в заднюю часть тела. Вот. И есть несколько видеозаписей, их можно найти в Ютьюбе, о том, как российские солдаты в панике разбегались после удара грузинской армии.
Ага. А, Олег, еще такой, давайте я предлагаю сейчас и вам, и нашим радиослушателям послушать фрагмент выступления господина Путина. Это выступление не 2008 года, оно было немного позже, но он потом в 2012 году, если не ошибаюсь, признался, что россияне готовились к войне с Грузией еще с 2006 года. Слушаем.
Неужели у России не было плана действий на случай военной агрессии Грузии в Южной Осетии?
Почему? План был, и, по-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. это не секрет, повторю еще раз, план был подготовлен генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года, он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась и подготовка югоосетинских ополченцев.
Напомню, что только что вы слушали слова господина Путина о том, что он говорит о том, что россияне готовились к войне с Грузией еще там с 2006 года. А у меня вопрос к нашему собеседнику Олегу Панфилову о том, а вот если Грузия знала, а может быть, она не знала, руководство Грузии, о том, что Россия готовится к войне. А может быть, а если знала, то было ли время для того, чтобы действительно подготовиться?
Но Грузия отбивалась, на самом деле, начиная с 2005 года, как раз с того момента, как об этом много раз говорил Михаил Саакашвили, после разговора его с Путиным, когда Путин предложил отказаться от сотрудничества с НАТО и вернуться под кремлевское крыло, и Саакашвили отказался, и вот тогда начались серьезные проблемы, тогда в 2006 году началась депортация этнических грузин из российских регионов. Тогда началась блокада грузинского вина, минеральной воды, цитрусовых и фруктов. И тогда был взорван газопровод, который поставлял российский газ на территорию Грузии и Армении. И была взорвана высоковольтная линия электропередач, и Грузия оказалась такой энергетической блокаде. Так что, что происходило с Грузией, это хорошо известно. Но почему Путин сознался, ну, я так нескромно попробую объяснить тем, что в 2011 году я опубликовал свою книгу «Информационная война Россия-Грузия. Август 2008 года», в которой есть глава, которая называется «О пользе чтения российских газет». Так вот, я просмотрел огромное количество российских газет и нашел, ну, наверное, около 10 сценариев войны, которые были опубликованы еще до начала войны.
Сценарий войны с Грузией, да? То есть это не какие-то, какие-то общие планы их по военным действиям, а именно с Грузией.
И агентство Регнум, например, опубликовало доклад, в котором очень четко объясняло о том, для чего нужна была эта война. Там были несколько причин, не только связанные с желанием Грузии интегрироваться в НАТО и Евросоюз, но и с линиями газопровода, которые проходят через Грузию, и вообще с желанием вернуть Грузию под российское крыло, потому что благодаря событиям начала 90-х годов стратегический партнер России, Армения, оказалась в таком российском анклаве, зажатой между двумя государствами, Азербайджаном и Грузией. И Армения до сих пор пользуется единственной автомобильной дорогой, которая проходит через Грузию для выхода в НИК. Так что было огромное количество разных других мелких причин для того, чтобы сменить власть в Грузии. И я тут должен сказать, что рассматривать войну 2008 года исключительно как операцию принуждения к миру, как ее так странным образом назвали в России, это неверно. Верно говорить о том, что в 2008 году Россия намеревалась захватить Грузию для того, чтобы поменять власть. Угу. Потому что надоело терпеть реформы Саакашвили, надоело терпеть завистливые взгляды соседей по постсоветскому пространству на Грузию, где становится безопасная полиция, где есть публичный сервис, который оказывает огромное количество услуг, где частная медицина, где замечательное образование и так далее. То есть у России появилось очень много поводов для того, чтобы эту власть уничтожить. Так что война 2008 года – это нападение на Грузию с целью ее оккупации и смены власти.
Понятно, Олег. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Крымский вечер» на 105.9 FM. Вы нас слушаете, смотрите также наши прямые трансляции в Фейсбуке и в Ютубе. Это делать можно прямо сейчас, и там же прямо сейчас оставлять свои комментарии и звонить к нам в прямой эфир и задавать свои вопросы, высказывать свои мнения и пожелания. Мы продолжим программу через пару секунд.
Прямой эфир.
Прямой эфир. Напомню, что мы сейчас по скайпу говорим с Олегом Панфиловым, профессором Государственного университета Ильи из Грузии. Ну, и говорим о событиях десятилетней уже давности. 08-08-08. 8 августа 2008 года началась вот эта российско-грузинская война. Пятидневная война, как ее называют. Или как в России ее называют, там, операция с принуждения мира, когда Россия напала на маленькое государство Грузии. Вот уже сейчас, в 2018 году, Кондолиза Райс в интервью украинскому медиа «Грамматике» очень интересно дала мини-интервью. Кондолиза Райс, напомню, была тогда, в 2008 году, государственным секретарем США во время российско-грузинской войны. Тогда в США президентом был Джордж Буш-младший, а в России президентом был, нет, не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев. И Кондолиза Райс в то время вела переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и общалась с грузинским лидером Михаилом Саакашвили. Вот что Райс сказала. «Мы говорили тогда президенту Саакашвили, русские будут пытаться вторгнуться в вашу страну. Не отвечайте на это, не делайте этого, потому что никто не сможет защитить вас ни при каких обстоятельствах. И, к сожалению, тогда возникла перестрелка между миротворцами, что стало для россиян оправданием их действий. Грузины должны были остаться в казармах. Я не виню грузин за то, что произошло, но Соединенные Штаты не могли сделать так, чтобы избежать всего этого. Однако, когда все уже произошло, США действовали настолько быстро, насколько могли, в том числе предоставляя $1 миллиард финансовой помощи Грузии. Мой сейчас вопрос Олегу Панфилову. Олег, по вашему мнению, вот тогда, в 2008 году, США могли сделать так, чтобы избежать российского вторжения в Грузию?
Ну, скорее всего, нет, потому что война готовилась, во-первых, давно, уже несколько лет. Во-вторых, специально для подготовки к войне шли военные учения на Северном Кавказе. И это уже было совершенно очевидно, что войска будут переброшены в Синвале. И поэтому думаю, что нет. Но тут надо все-таки вспомнить о том, что Кондолиза Райс, соглашение между Грузией и Соединенными Штатами было подписано за несколько месяцев до войны. Говорилось о том, что, как сказала сама Кондолиза Райс, любое нападение на Грузию будет расценено как нападение на Соединенные Штаты Америки.
Почему тогда такая реакция была от США, если это было нападение на Грузию?
На ваш Почему реакция была соответствующая? Угу. И 12 августа президент Буш выступил по телеканалам и сказал о том, что Соединенные Штаты окажут гуманитарную помощь Грузии. Гуманитарная помощь пришла на американских эсминцах. Так что 6-й флот нам оказал ту самую помощь, благодаря которой Путин, что называется, собрал манатки и ушел из Грузии.
То есть вы вот именно с этим связываете, несмотря на то, что у российской армии было такое подавляющее преимущество в технике и в живой силе, что Россия остановила свою армию, ну, руководство России остановило свою армию там на подступах к Тбилиси, а не стала оккупировать большую часть Грузии?
Конечно. И вообще я думаю, что нынешние санкции, которые связаны, конечно же, непосредственным образом с Украиной, и которые начали действовать с марта 2014 года, они по большей части связаны в том числе и с Грузией. Тогда еще, после войны в Грузии, тогда еще мировое сообщество пыталось как-то урезонить Путина. Все думали, что вот, ну, Путин может быть и ни при чем, потому что президентом был Медведев. Вот. Но после того, что началось в Украине, кажется, западный мир, что с Путиным разговаривать уже бесполезно, поэтому надо вводить санкции, надо ограничивать действия этого государства. Иначе мы потом столкнемся с какими-то другими войнами.
Угу. Олег, я предлагаю сейчас нам вместе с вами послушать фрагмент интервью Михаила Саакашвили. Он дал такое небольшое интервью телеканалу «Настоящее время» и ответил на вопрос, а вот существует ли сегодня у Грузии стратегия защиты от России? Давайте послушаем.
Грузия сейчас очень уязвима. Она уязвима, потому что она не имеет и десятой части той поддержки, которую мы имели до 2012 года. Ну, например, когда президент Трамп встречается с президентом Путиным, слово «Грузия» вообще не упоминается вокруг этого саммита. Все говорят только про Украину, что меня радует как патриота Украины, но не радует как патриота Грузии. Поэтому этой поддержки у нас уже нет, во-первых. Во-вторых, у нас системы безопасности полностью в Грузии развалены, у нас отсутствует полностью контрразведка. Грузия опять привязала, это правовладь привязала себя к российскому рынку. И мы не смогли материализовать в полной мере то соглашение, которое мы достигли с помощью Швейцарии, Соединенных Штатов, про таможенный контроль границ. То есть Грузия сейчас как никогда уязвима.
Напомню, что это были слова Михаила Саакашвили, а можно увидеть это интервью в эфире телеканала «Настоящее время» о том, вот существует ли сегодня в Грузии стратегия защиты от России. Если коротко, то нет. А что думает по этому поводу наш гость сегодняшнего эфира Олег Панфилов?
Ну, я думаю, что эти огорчительные слова Саакашвили связаны, конечно же, с нынешней властью, у которой очень странное такое отношение к оккупантам и агрессору. Связано это с тем, что они считают, что Россию не нужно раздражать, что Россия великий сосед, вот, и что может еще много всяких неприятностей принести и так далее. Но в правительстве Грузии есть откровенно пророссийские люди. В правительстве Грузии есть люди, которые наверняка связанные с российскими спецслужбами. Но есть одна очень серьезная причина, о которой нужно постоянно напоминать. Это причина общественное мнение. Общественное мнение и желание грузин, мнение Грузии видеть свою страну в составе НАТО и Евросоюза. Это связано еще с первым референдумом, который прошел одновременно с президентскими выборами в январе 2008 года, когда примерно 60% населения Грузии проголосовало за членство Грузии в НАТО. И все последующие социологические исследования, которые проводятся в Грузии, подтверждают, а последнее, которое проводило NDI всего лишь несколько недель назад, говорит о том, что количество жителей Грузии, желающих видеть свою страну в НАТО, только увеличилось. Сейчас уже составляет около 70%. И также увеличилось число людей, более 80%, которые хотят видеть Грузию в составе Евросоюза.
Понятно. Олег, еще такой момент. Мне кажется, он очень важный. Тогда, в 2008 году, дело в том, что в нападении, вот в этом конфликте, в этой российско-грузинской войне, также участвовали корабли Черноморского флота, который тогда базировался в украинском городе Севастополе. Тогда Украина предостерегала российскую сторону от возможного участия этих самых кораблей. Заявляли об этом 10 августа 2008 года в Украинском министерстве иностранных дел. С целью предотвращения возникновения обстоятельств, при которых Украина может быть втянута в вооруженные конфликты, военные действия из-за участия в них военных формирований Черноморского флота России, который временно базируется на территории Украины, украинская сторона оставляет за собой право, согласно нормам международного права и законодательства Украины, запретить возвращение на территорию Украины до разрешения конфликта кораблей и судов, которые могут принять участие в вышеуказанных действиях. Тогда говорилось в заявлении Министерства иностранных дел Украины. На ваш взгляд, Олег, да, вот насколько участие вот этого Черноморского флота, оно действительно было, ну, таким важным в той войне?
Ну, конечно, важным, потому что блокированная часть акватории Черного моря. Но, с другой стороны, это, кстати, очень хорошее подтверждение того, что эта война была не защитой мирно спящих жителей Сенвали, как об этом все время говорит российская пропаганда, а что эта война была действительно полномасштабная, что были задействованы не только сухопутные силы 58-й армии, было около 200 самолетов, которые были нацелены на территорию Грузии. но в том числе и...
Так, мы не слышим вас, Олег, если можно, у нас какие-то проблемы со связью. Да, так, ну давайте попробуем все-таки перенабрать Олега Панфилова сейчас, а мы пока еще послушаем 12 августа 2008 года. Напомню, что мы сегодня говорим про 2008 год. Президент Украины Виктор Ющенко отправился в Грузию. Туда он отправился не сам, он также отправился туда с президентом Польши и выступил на площади перед грузинским парламентом. Слушаем.
Дорогий грузинський народе, ми сьогодні пролетіли багато тисяч кілометрів. Ми сьогодні сюди приїхали сказати вам такі слова. Грузія – наш друг. Грузини – наші друзі. Свобода варта того, щоб за неї боротися. Ми завжди повинні пам'ятати, що грузинська нація достойна бути незалежною. Ми приїхали підтвердити, що ваша суверенність, ваша незалежність, ваша територіальна цінність – це є цінностями нашими. Ви ніколи не будете одні.
Напомню, что это слова президента Виктора Ющенко, которые были сказаны им на площади перед грузинским парламентом 12 августа 2008 года. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим о российско-грузинской войне 2008 года и уроках для Грузии и Украины с Олегом Панфиловым. Олег, такой у меня к вам вопрос. Сейчас, вот уже в 2018 году, после российского нападения на Грузию 2008 года, после российской аннексии украинского полуострова Крым 2014 года, есть ли ощущение того, что страны, которые не являются членами НАТО, а их достаточно много на постсоветском пространстве, и не только, да? То есть почему не возникло тогда никакой альтернативы НАТО, если эти страны так до сих пор и не оказались в НАТО? И возможно ли создание такой действенной альтернативы для сдерживания российской агрессии?
Ну, я думаю, что на самом деле все наблюдают за тем, как умирает российская империя. И поэтому создавать что-либо дополнительные силы, ну, наверное, незачем тратить огромные средства для того, чтобы создавать еще какую-то одну структуру. Мне кажется, НАТО и политический блок НАТО и военный достаточно для того, чтобы сдерживать нынешнюю Россию, которая уже достаточно хорошо ослабла и вряд ли уже вызывает тревогу ее попытки шантажировать другие государства. Но это видно сейчас, по крайней мере, потому что Россия пытается что-то делать с Арменией, по крайней мере, пока еще с заявлениями, но уже ничего не получается, потому что сил в России уже нет. И думаю, что уже и не будет.
То есть вы не думаете, что Россия будет, ну, и дальше пытаться, не знаю, получить большую часть территории Грузии, получить больший контроль над Грузией, получить больший контроль над Украиной?
Видите ли, в Грузии вряд ли получится, потому что у нас по несколько раз в год проходят учения НАТО, у нас уже есть учебный центр НАТО. Я думаю, что есть достаточно средств для того, чтобы, по крайней мере, сдерживать российское желание агрессивно себя вести в отношении Грузии. Что касается Украины, но я думаю, что это еще связано, наверное, с какими-то внутриполитическими событиями, но думаю, что и Украина уже не по зубам России.
А возможно ли тогда, что будет тогда какой-то новый объект выбран российским руководством для продвижения своей вот этой экспансионистской агрессивной политики? Так, у нас снова, да, проблема со связью. Давайте еще раз попробуем перенабрать, потому что на самом деле это важно. Если вторжение в Грузию и реакция США тогда не остановила Россию, да, все-таки за этим через 6 лет последовало вторжение и в Украину со стороны России, то может ли такое быть, что теперь найдется другая жертва для России?
Ну, я думаю, что есть потенциальные, по крайней мере, две жертвы. Это Беларусь, и пока еще в качестве такой жертвы может показаться и Армения, ввиду разных событий и факторов вокруг Армении. Что касается другой территории, то пока, например, Центральная Азия два государства с очень малоразвитой экономикой, Кыргызстан и Таджикистан, во многом зависят от России, но кажется, они тоже понимают, что будущее вряд ли можно связать с этой страной. Так что думаю, что у России все меньше и меньше шансов, а если мы будем отслеживать информацию о том, как в какой ситуации оказывается бюджет России, финансы и падающая экономика, то, наверное, шансов у России все меньше и меньше.
Угу. Олег, и, наверное, вот последний вопрос на сегодня. Скажите, ну вот в Украине уже есть даже план действий по реинтеграции оккупированных территорий, принятый в 2018 году. А что касается Грузии, вот есть части территории Грузии, которая не контролирует центральное правительство уже достаточно много лет, наверное, 25 теперь уже. Речь идет вот от Абхазии и регионе Цхинвали. А есть ли вообще какой-то четкий план действий, по которому собирается действовать грузинское руководство для того, чтобы возвращать эти территории, насколько он реалистичен?
Мы пошли все-таки по пути, в котором большую долю играет Италия. Мы вызываем зависть у наших бывших граждан. Ну, надеюсь, что они не бывшие, а просто временно пока еще оккупированные. Вот, но для того, чтобы их заинтересовать и вернуть в Грузию, нам нужно показать, что Грузия намного интереснее, чем Россия. Грузия намного свободнее страна, чем Россия. Грузия интегрируется в Запад, и это тоже большое преимущество. Так что мне кажется, что для Грузии важно вызывать зависть у абхазов и осетин. И, наверное, это опыт, который поможет и Украине тоже реинтегрировать оккупированные пока территории государства Украины.
Спасибо. Олег Панфилов, профессор Грузинского университета, Илья был на прямой скайп-связи со студией радио «Крым Реалия». Напомню, что сегодня мы говорили об этом событии, которое действительно всколыхнуло весь мир 8 августа 2008 года. Уже 10 лет прошло с момента начала вот этой пятидневной российско-грузинской войны. И это та самая война, которая во многом, по словам многих экспертов, политологов и политиков, вот ее невыученные уроки во многом и привели к тому, что случилось в 2014 году. Имеется в виду российская оккупация, аннексия украинского полуострова Крым и агрессия России на Донбассе. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реале». Оставайтесь с нами. Через несколько секунд будем говорить о новостях будущего дня.
Команда «Радио «Крым Реале»» серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Самые важные темы, заявления, события, все это вы можете услышать в такой итоговой программе «Радио Крым Реалии».
С понедельника по пятницу с 18.30 до 19.30 в прямом эфире мы работаем для вас, дорогие крымчане.
Ну и, конечно же, вот новости завтрашнего дня, такая странная, казалось бы, рубрика, но на самом деле есть даже новости, которые, вроде бы, знаете, уже случились, но они,
конечно. А будут иметь продолжение в будущем. Если вы планируете посетить пляжи Феодосии завтра, послезавтра или в другие дни, будьте осторожны. Сегодня крымский турист на своем YouTube-канале выложил видеообзор пляжа Феодосии. Состояние морского дна повергло мужчину в шок. На морском дне он обнаружил множество костей непонятного происхождения. В подтверждение своим словам блогер записал видео под водой и даже прокомментировал его. Слушаем.
Друзья, подписчики, всем привет! Сегодня мы поехали в Феодосию, хотели покопать на пляже, но у нас ничего не получилось, ребята. Мы нашли кучу костей в воде, рядом с отдыхающими. Это какой-то кошмар, это просто ужасно. Я отплыл чуть-чуть подальше от основной массы людей, смотрю, лежат кости. Я не знаю, кости это животных или людские кости, но мне кажется, купаться точно нельзя при таком соседстве. Поэтому вот такое вот печальное видео я выкладываю вам. Я очень люблю Крым, мне здесь нравится и природа, ну и вообще классно здесь. Но, ребят, на эти пляжи в Феодосии я точно больше не поеду. Это просто какой-то, да просто ужас. Куда смотрят власти города? Неужто никто не знает, что отдыхающие купаются рядом с кучей костей? Кошмар, просто кошмар, друзья.
Какие мы нежные, ну, извините. Ну, не, ну, вообще это шок, да, на самом деле, что потому что, ну, я не помню, ну пляжи Феодосии...
Вы не помните Костина?
Нет, я помню, Костина на пляжах Феодосии точно не помню, этого точно не было до 2014 года.
Ну, вот такие, да, действительно, предупреждения. Ну, вот, что вас ждет в бухте Севастополя, на днях там рыбаки выловили ранее невиданную в здешних водах страшную шарообразную рыбу с огромными иглами. Чудище сразу же доставили ученым, оно оказалось хорошо известно на другой, значит, оконечности Евразии. Ядовитая рыба фугу, вот так называется, обитает в Тихом океане.
Фуга она, или фуга?
Фуга, да. Обитает в Тихом океане у берегов Японии. Яд одной такой рыбы, собаки, может насмерть укусить до 40 человек. И, как сообщает старший сотрудник Института биологии Южных морей Александр Болтачев, появление рыбы фугу в Севастопольской бухте – это загадка.
То есть кости не загадка, а фугу загадка.
Может быть, рыба эта побывала уже там в Феодосии, и кости...
Но вот видишь, ученый предположил, что эта экзотическая рыба попала в воды Черного моря вместе с балластными водами какого-нибудь судна, набранных где-то ближе к Японии. А севастопольским ученым и теологам в последнее время также попадались голубой краб, тропическая рыба-бабочка и средиземноморская барракуда, которая может достигать 2 метра в длину. Она делает так зубами клац-клац, может и причем очень хорошо покусать.
А потом удивляются туристы, откуда кость.
А да, откуда кость? Ну, вот рыба-фуга и барракуда как бы. Ну что, и что у нас еще? Значит, в Черном море, у берегов Балаклавы, участники подводной экспедиции «Нептуна» обнаружили деревянный корабль. Специалисты предполагают, что это парусник, и относится он ко временам Древнего Рима. Как отмечает руководитель экспедиции Роман Дунаев, корабль хорошо сохранился. Под водой видны очертания корпуса. По его словам, это одномачтовое судно, которое имело весла, которые тоже очень хорошо сохранились. Также, наверное, хорошо сохранились и гребцы, и это судно там курсирует. У меня есть предположение, что это подводный корабль вообще, на самом деле, такой вот древнеримский подводный корабль, который до сих пор курсирует между по подводному течению как-то вот и завозят рыбу-фугу, например, в Крым. Водолазы взяли с корабля фрагмент шпангоута. Если вы не знаете, Екатерина, что шпангоут, я сейчас буду умничать, я скажу, что это поперечное ребро корпуса судна. Это вот, чтобы судно не сдавливало просто так, да? Вот его взяли. И этот шпангоут, его почему-то передали в Москву для изучения точно датировки возраста древесины. То есть там Третий Рим.
Ну вот да. Мы на самом деле, конечно, на радио не можем показать, но фрагмент из видео, которое есть в интернете, да, где видно этот, возможно, древний корабль, да, но мы дадим вот послушать фрагмент.
По самым смелым сейчас оценкам мы, возможно, имеем дело с римским судном. По якорю, по формам можно будет сделать датировку. Значит, это было именно торговое судно, то есть вооружений там мы никаких не видим. Также мы обнаружили хорошо сохранившиеся весла.
Вот, собственно, услышали, Александр, убедились?
Кости, весла, рыба, фуга. Все понял, да, все убедился, говорил, вот такое, да, что-то там. Хорошо, вы слушаете радио Крым Реалии. К следующим новостям. Следующая новость называется «Будущего дня. Крымский наркоагроном». А что это за новость такая, Екатерина?
Ну, дело в том, что, значит, обнаружили. Ну, это, знаете, новость может быть плохая для кого-то, очевидно, для кого-то большинства веселая и хорошая. А дело в том, что на участке местного жителя поселка Ленина сотрудники районного отделения по контролю за оборотом наркотиков МВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму. Кусты мужчина выращивал в теплице, а также в горшках на клумбе. Согласно заключению экспертизы, выявленные кусты являются наркосодержащими растениями рода конопля со следами культивации. Всего оперативники изъяли 440 кустов, представьте себе, наркосодержащего растения, которые по высоте были выше человеческого роста, уточнили в МВД.
А говорят, что еще в этом году плохо растет сельхозкультура. Пшеница вообще не уродила. А тут вот видите, какой урожай у человека. и без воды практически.
Может быть, эта программа мы вначале
импортозамещение.
Зачитывали. Да, или все-таки вот это вот такое покращение от господина Медведева, который...
То, что самолеты летают, в принципе, да, вот эти тучи ловят и, в принципе, воду туда направляют. Хорошо, к следующей новости. Значит, крымское предприятие «Экоград» готовится изменить график вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок в связи с выходом из строя большого количества специализированной техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Какого города? Со ссылкой на директора предприятия Александра Ярошова. В ближайшие дни вывоз мусора и подбор стихийных свалок возле контейнерных площадок будет несколько ограничен, но не прекращен. За последние сутки поломалось порядка 19 единиц техники. Предпринимаются все меры для того, чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию, заявил Ярошов. Это речь, напомню, идет о Симферополе. Также я, кстати, услышал, вот смотри, что важно, 19 автомобилей поломалось, которые вывозили мусор, да, поэтому теперь будут вывозить реже. А немного раньше также руководство этого коммунального предприятия говорило о том, что на 25% стало больше мусора, то есть вот как-то больше мусорить стали симферопольцы. Ну и видишь, и техника не выдерживает, а теперь еще и реже теперь будут этот мусор сам вывозить. Ранее заместитель главы администрации Симферополя господин Гуменюк анонсировал покупку дополнительных мусоровозов за 64 миллиона рублей. Но, видимо, пока еще не пришли эти то ли деньги, то ли техника.
Ну и такое важное новость, объявление. Дело в том, что во время выполнения рейса авиакомпании «Россия» по маршруту Симферополь-Санкт-Петербург одна из пассажирок почувствовала себя плохо по причине родов, так написано в новости.
По
причине родов, да, это такая формулировка. Авторство сохранено. Крыминформ пишет. На борту оказались несколько врачей, которые согласились принимать роды у пассажирки. Вот, собственно, вот такие вот дела. Значит, женщина родила мальчика, все хорошо. И вынужденная посадка совершена была в аэропорту Ростова-на-Дону.
И об этом точно напишут в газетах. А о чем не напишут в газетах, можно прочитать и услышать, и увидеть на сайте Крым Реалии. Вы узнаете через несколько секунд от нашего постоянного зрителя, читателя и слушателя Рустема Халилова.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Наш коллега Рустем Халилов уже в студии, и сейчас мы услышим от него много интересного.
Ваше мнение.
Здравствуйте. Сегодня я расскажу о топе 5 самых читаемых материалов на сайте Крым Реалии. Итак, в топе один из самых читаемых материалов о том, что журналисты обнаружили на Севастопольском кладбище бюст Януковича-младшего. На Братском военном кладбище в Севастополе появился надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Виктору Януковичу-младшему, который, по сообщениям прессы, погиб на озере Байкал еще в марте 2015 года. На самой арке на памятнике написана цитата из Евангелия от Иоанна, которая звучит так: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя». Как выглядит территория могилы, что там размещено рядом, как это все вообще выглядит, вы можете увидеть на видео, которое есть на сайте Крым Реалии. Смотрите, пожалуйста. Другое интересное видео называется «Сезон 2018. Кто приехал на отдых в Крым?» Материал Крым Реалии ТВ также есть на нашем сайте, и его смотрят наши читатели сайта. В нем рассказывается о ситуации из разных точек Крыма, о том, что происходит в разных населенных пунктах. Например, в сюжете из Коктебеля задаются вопросом, когда проложат канализацию и кто победил в международном чемпионате по стриптизу. Вот я бы задался вопрос, конечно, кто поехал на международный чемпионат.
Дело в том, что в телепроект «Крым Реалии» отличный выпуск выпустил, и там есть на видео этот чемпионат международный, внимание, участницы из Украины, России и Беларуси.
И это как-то связано с канализацией,
я думаю. С ними продавали приватный танец. И один человек, там в сюжете сказано, что почти за $100 купил этот приватный танец. Вот вам
с чемпионом, да?
Вот мы узнали и расценки. Но все равно, если вы посмотрите, узнаете что-нибудь еще обязательно. Вот, например, в сюжете с Феодосией задаются вопросом, спас ли Керченский мост сезон и почему обанкротились предприниматели. А, например, в сюжете с Тихой бухты журналисты выясняли, кому мешает дикий туризм в Крыму. И предлагаю послушать кусочек. Вот вы сегодня говорили о пляжах крымских. Вот кусочек о том, что рассказывают отдыхающие из Коктебеля о своем отдыхе.
Когда была здесь Украина, цены были подешевле. А сейчас в России цены дороже, чем в Москве. Вот, на все. И на питание, и на проживание. Ну, сервис. Сервис хромает, конечно. Если брать, как говорится, по ценовой политике, легче поехать в Турцию, чем здесь провести с детьми отдых.
Я просто люблю Крым. И то, что, скажем, в это время стало в разы дороже все, то как-то меня не очень останавливает. Просто укорачивается срок отдыха.
Вот мы послушали не только мнение людей, но и крики чаек, шум моря. Мы сегодня говорили очень много о десятилетии российско-грузинской войны. У нас на сайте есть фотогалерея, которая пользуется большой популярностью, и заглядывайте в нее. Вы можете увидеть, например, улицу в горе, заваленную обломками после российского воздушного удара. Там можно увидеть уничтоженный грузинский танк среди руин Схинвали или, допустим, вооруженных людей из Южной Осетии, которые занимают позиции у Цхинвали. И напомню, что уже третий день остается популярным материал о том, что в Симферополе под Муралом с Владимиром Путиным нарисовали Сенцова и Кольченко, которые находились там на рисунке за решеткой. Но, правда, в тот же день этот мурал, вернее, этот рисунок под Муралом стерли.
Огромное спасибо, Рустем Халилов.
Ну что нельзя стереть с памяти, так это эфиры радио Крым Реалии. Также нельзя стереть с сайта Крым Реалии, с Ютуба Крым Реалии, с Фейсбука. Поэтому оставайтесь с нами, 105.9 FM в Крыму. Крым Реалии сайт, также можно слушать нас онлайн.
Александр Янковский, Екатерина Никрич, Рустем Халилов. Прощаемся с вами до завтра.